Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти и другие вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Я начну сегодня с небольшой личной истории. Все время читал интервью одного американца православного, который сказал такую вещь. Я изучил, сказал он, множество религиозных систем, и все они так или иначе были мне понятны, вмещались в мою голову. Но если я, когда я попытался вместить в свою голову православие, я понял, что моя голова может взорваться, потому что учение православное не укладывается в голове. Оно как будто совсем нелогично. Есть такие вещи, которые рационально ниоткуда не выводимы. Там, например, догма о Троице, что Бог един, но в трех лицах. Но это один Бог, а не три Бога. Догма о том, что в Иисусе Христе две природы одновременно сосуществуют. Божественное и человеческое. Эти вещи, которые кому-то кажутся совершенно нелогичными и потому неоправданными, потому надуманными. А другим они кажутся столь же нелогичными, но потому истинными. Вот как тут разобраться? Что вы тут можете нам подсказать в этом вопросе?
Да, ну это очень большой вопрос. И здесь придется, по-видимому, рассматривать отдельно некоторые пункты христианского вероучения, чтобы показать, в чем тут дело. Но прежде всего, хочу сказать так. Не помню, кто-то из крупных ученых сказал о том, что есть тривиальные суждения, а есть нетривиальные. Тривиальные суждения – это те, в которых отрицание, естественно, исключает утверждение. А нетривиальные, в которых отрицание вовсе не снимает утверждение, а говорит просто о другой стороне того же самого, о чем мы рассуждаем в тот или иной момент. Вот эта вот идея тривиальности и нетривиальности, она очень интересна в том отношении, что когда мы пытаемся рассмотреть христианское учение, в частности, о Боге и других моментах, то мы именно сталкиваемся с этим. Вы хорошо сказали, что кому-то оно кажется нелогичным. Просто никакой логики вообще тут просто нет. Это отпадает сама мысль о логике. Тут дело не в логике, а дело просто в факте. Так или не так. Христианство просто утверждает, ниоткуда не выводит, а просто говорит, что Бог – это не монада замкнутая, а что Он, будучи единым, в то же время имеет три ипостаси. Един по сущности своей. То есть, что это значит? Это значит, что там нет разномысли. Это фактически единомысли. Или, как говорил один из великих святых православной церкви, Василий Великий, даже говорил так. Единотройственная благодать. То есть, не три благодати. Благодать Отца, Сына, все. Нет. Единая благодать. Единое действие. Единая мысль. Как это возможно? И вот здесь мы встречаем беспрецедентное, я бы сказал, в истории религиозного сознания учение, а что это единство обусловлено тем, что можно выразить таким человеческим языком или понятием, как любовь. Образы этой любви мы видим и в человеческом мире. Мы видим, как могут быть люди, действительно там, вот семья, например, какая-то, когда говорят, что это действительно у них полнота единства, нет разделенности, какие-то друзья необыкновенные. То есть некие образы мы находим этого единства. Так вот, как еще выразить, действительно, что Бог есть любовь? Выразили так. Единая сущность. Бог – любовь. Одна любовь. И поэтому единосущны, хотя их три. Три, да, Отец, Сын, Дух Святой так названы. Потому что как? Надо же называть три ипостаси. Но сущность единая. Какая? Любовь. Одна. Поэтому здесь и никакой логики мы здесь и не должны искать. Это просто
утверждение. А что это значит? Это значит, что человек такого сам измыслить никогда не мог бы. Это значит, что это результат все-таки чего? Откровения? То есть это некий признак того, что в христианстве какая-то истина внечеловеческая есть?
Да, именно об этом идет речь. Откуда же мог взять этот Иисус евангельский такое странное, никогда не слыханное и невиданное учение? Нигде это нет, ни в одной религии, ни в одной философской системе никогда не было. Причем, посмотрите, здесь не какой-то абсурд утверждается, а посмотрите, это, насколько это учение открывает нам иную природу, природу и Бога, и отношение Бога к человеку. Еще раз повторяю, Бог не монада замкнутая, а это любовь. Любовь всегда открыта. И мы видим это потрясающее осуществление любви в единстве трех ипостасей. Это просто утверждение. Уже верить или не верить – это вопрос другой. И для этого требуются другие условия, чтобы поверить или не поверить. Но о них нужно уже говорить отдельно. В данном случае вы правильно заметили, что, конечно, эта истина или этот догмат, действительно невероятно предположить, чтобы он мог прийти просто иудею, правоверному иудею в голову, где совершенно ясно было сказано о том, кто такой Бог, един. И никаких не может быть даже рассуждений о том. Но я бы сказал, в связи с этим обратил бы внимание. Вы знаете, древние греки, они же искали, из каких элементарных частиц весь этот мир образован? Неделимых. Неделимый по-русски, а атом по-гречески. И так было до 20 века, никто не сомневался, что атом неделимый. И вдруг в 20 веке нашли в атоме целый мир. Пожалуйста. Это прекрасный образ. И поэтому здесь ничего нет противного сознанию. Но в то же время идея сама действительно беспрецедентная. Таковой никогда не было. Если бы просто это было у Христа, кстати, только об этом учении, то можно было сказать, да, оригинально, да, интересно. Но на самом-то деле, если мы обратимся к учению Христа, то мы находим там столько таких оригинальных идей, что уже приходится задуматься. Нет, это не придумал человек. Здесь что-то другое.
И сам Христос, видимо, является такую, если можно так сказать, идею в себе, что он есть одновременно Бог, совершенный Бог и совершенный человек.
Уже это то, на чем настаивает Евангелие, что оно прямо говорит, что это был не человека-бога, о которых, в идее которых мы встречали в античной мифологии, например, ну тот же Геракл, кто он, или Антей, там, или Ахилл, там, ну, так, нет. Это Бога-человек. И действительно, на протяжении всего Евангелия мы непрерывно видим, причем отчетливо видим, как в нем проявляются эти две природы. И божественно, я и Бог одно. И человеческое. Когда Христос страдает и умирает, как человек, мы видим и то, и другое. Это же действительно... Чувствует, опять-таки, нечто парадоксальное. Троица Бог, оно прямо вытекает, ну, не вытекает, а оно прямо связано с пониманием Бога любви. Тогда понятным становится. Любовь все объединяет.
Ну вот как раз к этой теме адресован вопрос нашей телезрительницы Юлии. Давайте сейчас к этому видео-вопросу обратимся.
Алексей Ильич, добрый день. В последнее время среди моих знакомых встречаются люди, которые говорят, что верят в Бога, но при этом не верят в Иисуса. И в связи с этим у меня возник вопрос, почему нельзя верить просто в Бога, сотворившего наш мир? Почему нам следует верить и в Иисуса, и в Троицу? Большое спасибо за ответ.
Я только сейчас сказал, как вдруг неделимый атом открыл нам новый мир в самом себе. Точно то же самое мы можем говорить и о Боге. Знание о Боге может иметь различный характер. И христианство говорит, вот было была дохристианская эпоха. Было откровение Бога Моисею. Было сказано о его единстве. Было сказано, он один, и все. Да, правильно? Да, правильно. И вдруг Христос открывает, что в этом единстве вдруг есть Троица, как мы сейчас говорили. Так вот, оказывается, познание вообще-то любой вещи, любого человека даже, посмотрите, носит на различные уровни. Можно иметь минимальный, можно выше, можно глубже. Как и в любой науке. В любой, посмотрите, в медицине, что происходит. То же самое и здесь. Так вот, почему у Иисуса? Вы обратите, тут нужно сравнить учение Иисуса Христа с теми учениями религиозными, которые были до Него. И тогда мы поймем, что здесь, оказывается, мы поднимаемся на такой уровень, которого никогда в истории не было. В плане каком? Вот даже хотя бы можно привести даже такие примеры. Посмотрите учение о Боге в Ветхом Завете. Бог и гневается, и мстит, и ненавидит, и любит, и проявляет милосердие, и наказывает, и казнит, и ублажает. Вот уровень. И мы видим, что этот уровень не отличается в сфере одной из них от языческих религий, где посмотрите, как относились к божеству, приносили жертвы, вплоть до того, что кидали своих детей в раскаленную пасть Молоха. То есть Бог, оказывается, меняется. Он может быть более милосердным, может менее, может любить, может ненавидеть. И вдруг, представьте себе, теперь Иисус говорит, нет, Бог только любовь. Он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. На всех. Он – любовь ко всем. Но мы-то, люди, воспринимать можем эту любовь совсем по-разному и реагировать на нее. И быть злыми и добрыми, получая, кажется, этот свет и этот дождь. Посмотрите, Ветхий Завет – возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А здесь о чем? Христос говорит – любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, благотворите и молитесь за обижающих вас. Все исходит из великого принципа любви. Ибо Бог есть любовь, то есть как закон нашего бытия. Вот поэтому, когда мы видим, что так возлюбил Бог, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, тогда мы начинаем совершенно... Перед нами открывается совершенно другая картина. Бог не тот, который владычествует над нами и казнит или милует. А Бог, оказывается, это та любовь, которая призывает всех нас. И только от нас зависит ответить на эту любовь своей жизнью. Ответить. Или отвернуться от Него. Но Бог никого не карает. А как же не карает, когда мы видим, люди страдают? Как же погибают? Какая несправедливость? И вот мы здесь видим такое открытие, которого, конечно, и не знал до этого мир. Оказывается, так же, как существуют физические законы, существует и духовный мир, духовные законы. И по этим духовным законам мы, совершая добро или зло, естественно, страдаем или, напротив, радуемся. Так же, как закон тяготения. Ходим по дорожке, все хорошо. Съезжаем по лифту или по лестнице, все нормально. Выпрыгнули из окна, разбились, покалечились. Духу оказывается. Оказывается, вот кто есть Бог. Его, вот это, как, знаете, в богословии есть термин энергии. Вот эти духовные законы, они существуют. И благодаря, и исходя именно из этих законов, нам бывает или благо, или худо. Потому мы Иисуса считаем необходимым и великим, и идеалом, потому что Он показал своей жизнью, зная точно, что с Ним будет, пошел на страдания ради того, чтобы открыть людям полноту блага. О чем говорит христианство? Нечто беспрецедентное. Святитель Феофан пишет, когда говорил о том, что, ну, ссылаясь на послание апостола Павла к Коринфянам, где апостол Павел пишет, что Христос воскресший есть начаток всеобщего воскресения. Знаете, что пишет святитель Феофан здесь? Это удивительные вещи. Через это воскресение, я вам цитирую точно, через это воскресение совершится окончательное восстановление, по-греческому апокатастасис, падшего человечества и явление его в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве. Вот, оказывается, к чему призван человек, и вот в конечном счете, какова судьба человечества. Вот почему мы верим в Иисуса. Принцип любви – это самый главнейший принцип жизни, потому что Бог есть любовь.
Давайте обратимся к еще одному вопрошающему. Мне очень интересно, что вы ответите на следующий вопрос. Собственно, мне было интересно послушать, что вы отвечаете на предыдущие вопросы. Но сейчас вопрос задает певец Николай Басков.
Уважаемый Алексей Ильич, у меня вот такой вопрос. Когда происходит исповедь, мы исповедуемся, что происходит с нашими грехами? Они испаряются или же они сжигаются как-то на энергетическом уровне? И что? Что после этого человек чувствует, когда он от всего сердца исповедуется батюшке в каких-то вот своих не очень правильных поступках?
А что происходит с нами, когда мы, занимаясь какими-то работами, все в грязи, знаете, земляными работами, а потом все-таки идем там, допустим, водоем какой-то, начинаем отмываться. Кто побольше, кто поменьше. О ком говорят, ой, какой стал чистенький, как новорожденный младенец. Другой говорит, ну, помылся ты, правда, но далеко не совсем. Смотри, еще тебе сколько надо.
Носом клякса.
Вот, оказывается, что происходит с нашими грехи. Это грязь, в которой мы... в которой мы валяемся. Кстати, вот не могу, чтобы вот тут воздержаться. От чего? Вот ругаются всякими этими словечками, словесами. Это что такое? Валяются в грязи себя, показывают себя. Это же грязь. Так и называют их грязные слова. И вот представьте, человеку нравится в грязи валяться. Я уж не говорю там о стыде и совести. Ладно, нравится ему произносить эти слова. Грязь. Так вот, в покаянии, в частности, и в исповеди, о которых вы сказали, происходит нечто иное, как очищение в той или иной степени, очищение от той грязи, в которой мы вываливаемся. Грехи – это грязь, а есть не просто грязь. Грязи еще полегче, может быть, отмыться, а грехи – это есть раны. И вот те раны, которые мы наносим себе, так просто-то подчас они не исцеляются. Да, я пришел к врачу, и начинается что? Лечение. Какое? Ой, все зависит от характера ранения, от глубины, от степени. Иногда такие раны, которые и всю жизнь не заживают. Некоторые попроще. Почему в церкви вот есть деление такое, есть смертные грехи, которые поражают, оказывается, нашу душу, ну, и часто и тело. Поражают настолько, что потом человек становится чуть ли не как трупом. Не может ни молиться, не может. Не может иметь мира в душе, не может спокойствия, не может любви иметь. А вы знаете, что люди, которые предаются всяким грязным, так сказать, действиям, они теряют способность любить. Знаете, это ужасная вещь. Блудящий человек, например, теряет способность любить. Ищет, рвется, а ничего нет. А любви-то, как вот того состояния сердца, которое действительно дает человеку необыкновенную радость. Необыкновенную, потому что что может быть выше? Он в юности, как тот, все те, кто переживали, знают, какая-то радость, какое-то счастье. А потом закрылось все. Прыгают, кажется, понравился. А ничего уже нет. Так что вот, оказывается, что такое делают грехи. Это раны и грязь. И поэтому покаяние может носить тоже разный характер. В зависимости от той степени решения человека прекратить то или иное дело. Покаяние, вы знаете, что такое? Метание, то есть по-гречески, это изменение. Я изменяю все, я хочу прекратить, больше не заниматься этими вещами. Прекратить это надо. И вот эта вот решимость, да, это уже действительно покаяние. И в зависимости от степени этой решимости и от тех усилий, которые мы прилагаем в этом отношении, происходит и лечение. Это лечение покаяния. А не просто так, что подошел к батюшке, батюшка грешен. Кто? Ты, батюшка, грешен, а не я. Да. Как каемся, так и лечимся. Но, повторяю, некоторые грехи очень глубоко ранят душу человека. Поэтому церковь предупреждает избегать, насколько возможно, этой грязи и этих ран.
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу. В следующих наших программах мы продолжим обращаться к этому необычно поставленному, но, наверное, самому главному вопросу – зачем Бог, вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.